страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Пятница, конец рабочей недели сегодня. И 7 декабря. Что же я все ноября говорю? 7 декабря. 9 часов по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы в прямом эфире. Сегодня у нас непростой момент будет. Я скажу об этом несколько позже. Мы сейчас идем по книге, первой книге «Царств». Вот, и я хотел бы вернуться к некоторым письмам, некоторым комментариям, которые были вчера. Не так много было комментариев, но кое-что было интересное, потому что, знаете, вот я чему поражаюсь в тех комментариях, которые вы присылаете, порой коротенькое письмо или короткий комментарий, но столько интересного, столько такого, о чем можно и нужно поговорить. Вы слушаете, слушаете внимательно, вы размышляете, вы спорите, вы возражаете, вы высказываетесь. И вот это правильно, это лучшее, что можно себе представить, потому что Господь действует в жизни каждого из нас через свое слово. Он это свое действие не отменял. И вот, собственно, это действие Божие, собственно говоря, и есть самый главный смысл того, чем мы занимаемся здесь каждое утро, каждый рабочий день в передаче «По страницам Библии». Игорь отмечает, он очень важную здесь вещь пишет, про Авигею он пишет, обращает внимание на то, что Бог через красивую женщину остановил Давида для того, чтобы Давид не отомстил Хаму. Ну вот Хаму в данном случае, да, это не имя, это вот нарицательное, это муж Авигеи, а Навал тот, который назван глупцом, да, имя ему глупец. Да, действительно, Игорь, вы совершенно точно обратили внимание не только на скромность, не только на смирение Авигеи, но и еще и на ее красоту. Вот так Господь устроил, так Господь действует. Вот этот вояка Давид, вот этот победитель филистимлян, вот этот человек, которому действительно кажется, вот не, кажется, все ему нипочем. Да, и Бог посылает, я чуть не сказал слабую женщину, ну ничего себе слабую, Авигею для того, чтобы его остановить. И да, Бог таким образом устраивается, Бог таким образом зачастую устраивает и сегодня. Именно поэтому, в частности, так важно прислушиваться и мужчинам, и женщинам, и женщинам к мужчинам. Именно поэтому так важно помнить о том, сколь разные у нас роли в Божьем плане, в Божьем замысле. Вот каким образом смиренное слово останавливает гнев? Самым разным образом, ну и вот этим тоже, да, когда мы говорим о Давиде, это, конечно, очень четкое указание и на то, что происходит с нами сегодня, на то, что происходит с нами в современности. А один проповедник, пастор, которого я глубоко уважаю, часто говорит такую вещь, я в Библии напрямую об этом не читаю, это в Библии напрямую нет, вот, но это скорее вывод, такой жизненный вывод. И смысл в следующем. Если у вас хороший брак, если это брак по воле Божьей, тогда ваше служение не увеличивается вдвое, а увеличивается гораздо больше, чем вдвое, в 5, в 10 раз. Оно становится гораздо более эффективным, оно становится гораздо более действенным. Хороший брак может увеличить служение в десятки раз. Плохой брак может просто разрушить, раздавить это служение, да, потому что вы будете давить друг друга. Это вот еще один ответ на вопрос о том, ну вот нужно ли, чтобы был верующий муж, нужно ли, чтобы была верующая жена. Когда мы подходим к этому механистично, мы все-таки многого не учитываем. Но когда мы помним о том, что мы, как муж, жена, друг друга укрепляем, друг друга поддерживаем, я намеренно не использую здесь слово «дополняем», потому что каждый из нас перед Богом уже вот человек, да, человек по полной программе, без всяких вот необходимостей друг друга дополнять. Если я уже об этом говорил, повторю, потому что слушатели у нас меняются, приходят новые люди, девушки, женщины. Если мужчина вам говорит, что ты знаешь, я без тебя жить не могу, я без тебя вообще не полный, я без тебя вот какой-то ущербный, я без тебя и так далее, и начинает вам вот такую лапшу на уши вешать, бегите от него подальше так, чтобы пятки сверкали. Дело в том, что с вами он тоже останется неполным, а более того, и вы с ним оскудеете, поскольку вы не будете уповать на Бога, вы не будете приходить к Богу. Он ищет дополнение в вас, он не ищет дополнение в Боге, он должен разобраться с собой в своих отношениях с Богом, потом он будет готов уже, что вы войдете в его жизнь. Ну и наоборот, не стоит женщине искать, совершенно не стоит женщине искать, вот я, моя жизнь неполная, моя жизнь несовершенна, пока муж не появился. Потому что опять получается, что мы людям доверяем, мы не доверяем Богу. А вот когда мы доверяем прежде всего Богу, Он наша надежда, Он наша опора, вот тогда мы способны и принимать в свою жизнь других людей, и отдавать любовь другим людям, и прощать других людей. А как простить человека, от которого ты зависишь в своей самооценке, в своей самореализации, без которого ты не полный. Так что, конечно, это не про дополнение. Это про сослужение, это про сотрудничество, это про помощь, да? Вот помощник, Господь скорый помощник мне, говорит, ну, тот же самый Давид, между прочим, в псалмах. И Бог говорит, сотворим ему помощника, подобного ему, соответствующего ему. Вот он, когда сотворяет женщину из ребра мужчины. То есть, соответственно, вот как оно устроено. Так что, да, это очень-очень сильная штука. Наталья пытается нас потроллить. Знаете, бывает разный троллинг. Бывает троллинг неудачный. И бывает троллинг, по поводу которого даже те люди, ради которых вроде бы троллят, могут сказать: ребят, вы что? Да, а вот этот, кстати, троллинг очень частый. Наталья пишет о том, что почему бы церкви не запретить Дарвина и не поклоняться обезьяне вместо... Извините, почему бы церкви не запретить Дарвина или церкви поклоняться обезьяне вместо Иисуса, если мы произошли от обезьяны. Ну, то есть два варианта. Либо давайте мы Дарвина запретим с его теорией эволюции, либо мы будем поклоняться обезьяне, если мы Дарвина не запретили. Давайте с самого простого начнем и самого очевидного. Человек не произошел от обезьяны. Еще раз. Человек не произошел от обезьяны. Ну, вы скажете, ну как же? Эволюционисты считают, что человек произошел от обезьяны. Не считают они так. Вот это один из таких камешков, который часто летает в огород эволюционистов, который, однако, не по адресу попадает. Если вы почитаете, или сейчас уже можно послушать, посмотреть, даже популярные тексты на эту тему, да, вот не из каких-то, не знаю, комиксов, да, а популярные тексты на эту тему, они скажут вам, что человек произошел от обезьяноподобных существ, причем эти конкретные обезьяноподобные существа, эти виды, сейчас уже их не существует. Они эволюционировали, они стали, ну, то есть как бы преобразились, да? А вот произошли эволюционные изменения в человека, и дальше эта ветвь обезьян уже никак не развивается. Ну, иначе возник бы вопрос, а почему сегодня обезьяны не превращаются в людей? Они не превращаются они в людей, именно потому что вот та ветвь, которая дала вот этот процесс, да, этой ветви уже нет, она уже развелась. Так что, если таким образом рассуждать, то нужно поклоняться было бы каким-то вымершим, давно вымершим существам, которых можно только в раскопках где-то найти. Но даже этого мы делать не будем. Естественно, делать не будем. Так что, даже с точки зрения эволюциониста, человек произошел не от обезьяны. Теперь, вещь, которая кого-то из вас удивит. Я напомню вам о том, что... Да, это еще не удивит. Я напомню вам о том, что записи наших передач можно найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи» по страницам Библии. И если вы найдете эфиры за апрель прошлого 2017 года, то там есть эфиры уже, по-моему, на второй неделе наших передач, или на третьей неделе наших передач, есть эфиры по первой главе книги «Бытие». Мы там обо всем этом говорили, некоторые тогда из вас удивились, другие, может быть, удивятся сейчас. Так штука вот в чем. Есть немало людей, которые действительно являются христианами, которые действительно спасены Иисусом Христом, которые доверяют Иисусу Христу, которые верят Христу, но они остаются при этом убежденными эволюционистами. Они только говорят о том, что вот этот процесс эволюции, это была божественная эволюция, Бог, а не естественный отбор, направлял эту эволюцию. То есть Бог сам действовал таким образом в этих процессах. Я понимаю, что кто-то с этим не согласится, но, надеюсь, все-таки не открою вам страшную тайну. Можно быть христианином и быть эволюционистом. Мне лично это сложно, но я знаю очень хороших христиан, у которых это получается. Если хотите узнать подробности, вы можете с этими людьми поговорить, почитать, послушать, ну, например, того же самого Александра Борисова, настоятеля храма Косьмы и Дамиана в Шубине. То есть можно быть христианами и при этом быть эволюционистами. А можно быть неверующими людьми и быть креационистами, принимать творение, сотворение, но не принимать Иисуса Христа как своего Спасителя. В конечном счете мы спасаемся ведь не тем, какой мы взгляд имеем на теорию эволюции, а тем, принимаем мы Иисуса Христа в свое сердце или нет. Мы отдаем Ему свои грехи или сами на себе их носим. Мы хотим быть с Богом и здесь, и в вечности. Или нам и без Бога хорошо здесь, а вечность нас не волнует, потому что мы в нее, например, не верим. Вот это определяющий момент. И копию по поводу теории эволюции, уверяю вас, ломать не стоит. Позицию свою иметь нужно. Я напомню, что эта передача делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот доктор Маги в одной из своих бесед как раз говорит на эту тему и говорит то, с чем я абсолютно согласен. Именно поэтому сейчас и работаю в этой студии, и беседую с вами, веду эти передачи. Был бы не согласен, если бы здесь бы не сидел. А смысл вот в чем. Да, можно быть христианином и оставаться эволюционистом. Но мне это очень сложно. Я, например, не могу себе представить, как Бог действует через естественный отбор, выживание сильнейшего, понимая, что огромное количество видов, которое существенно превышает то, что осталось, умерли, погибли в результате этого самого естественного отбора. Иными словами, это не царство жизни. Тогда эволюция получается не царством жизни, а неким царством смерти. И Бог над этим царством смерти возвышается, убивая все то, что не выдерживает этого отбора по принципу выживания сильнейшего. Я знаю христиан, которых это смущает. Извините, знаю христиан, которых это не смущает, абсолютно не смущает. Меня это очень смущает. И я принимаю, опять, к сожалению, сегодня в христианском мире люди, которые согласны с тем, что я сейчас скажу, находятся в меньшинстве. Я принимаю творение мира за 6 дней, так как оно описано в первой главе книги «Бытие». Вот я не буду сейчас идти дальше, я не буду говорить о 24 часа там день или день как-то еще лет, вот, в эту сторону, дальше я туда не пойду. Да? Но вот творение мира, как это описано в книге «Бытие», я принимаю. Иначе бы в этой студии, на этом цикле передач я бы не работал, я эти передачи не вел. Для меня это важно. Но я не буду произносить человеку анафема, если он скажет о том, что да, он исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, но он верит в эволюцию, которую направлял Бог. Мне покажется, что его точка зрения непоследовательна, но мне нет смысла причислять его к еретикам. Не мое это дело. Это вообще не мое, понимаете, никак. И теперь по поводу того, чтобы церковь что-то запретила. Скажите, пожалуйста, церковь может, например, запретить врать? Или, ладно, врать, это хоть можно отследить. Церковь может запретить завидовать. Ведь заповедь — это, извините, зависть — это нарушение последней заповеди, не пожелай. Да? Когда мы желаем кого-то или чего-то, чего у нас или кого у нас нет, это вот и есть причина зависти. Церковь не может запрещать эти вещи. Есть немало вещей, которые церковь не может запрещать. Вот у нее нет такой возможности. А теперь о том, как мы приходим к истине. Я сейчас очень упрощу, но я нарисую вам две картинки. Картинка первая. Некий носитель истины приходит к власти, и он просто тупо, как нынче говорит молодежь, запрещает все, что не соответствует этой истине. И у людей не остается выбора. Людей воспитывают правильно, люди растут правильно, потому что все остальное запрещено. Вариант 2. У человека есть выбор, запретов нет, но есть Божие Слово, которое проповедуется. Есть Слово Иисуса Христа, которое говорит: «Я есть путь истинной жизни». Существуют другие, претендующие на пути, но Христос единственный. Вот Евангелие, оно ведь устроено по второму принципу. Не говорится ученикам: «Идите и все запретите». Говорится: «Идите и научите все народы». Дорогие мои, вот это гораздо сильнее. Есть вещи, которые надо запрещать? Да. Это то, что непосредственно разрушает нас, разрушает окружающих людей. Теория Дарвина к этим вещам не относится. Нам есть о чем спорить, нам есть о чем говорить, но знаете еще что? Ведь мы запрещаем, когда мы чувствуем свою слабость. Согласитесь, вот прикрикнуть и сказать «нет» порой гораздо проще, чем аргументировать. А знаете, Иисус имеет силу. И вот эта сила превосходит все, что мы можем себе представить. Вот оно, христианство. А не взять, обнести какую-то территорию колючей проволокой и пусть там пасутся. Христос ведет к пажитям добрым, а не к колючей проволоке. Сегодня читаем с вами книгу, первую книгу царств. Интереснейшая сегодня будет беседа про эндорскую прорицательницу. Да, вот эта женщина из Эндора, которая типа вызвала Самуила. Не случайно формулирую именно так. А после эфира об этом поговорим, после того, как почитаем Священное Писание, потому что тут очень интересно. Такой маленький вам вопросик. Особенно тем, кто терял близких, родных людей. Вот особенно. Вам когда-нибудь хотелось поговорить с умершими? Только не врите, пожалуйста, хотя бы себе не врите, подумайте об этом. Те, кто терял близких и родных людей. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Там очень все жизненно, очень классно. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас. И мы благодарим Тебя за то, что мы имеем в Тебе путь, истинную жизнь, и мы имеем свободу, и мы имеем любовь, и мы имеем все то, что никакой колючей проволокой не получишь. Молим Тебя, дай нам стоять на истине, стоять в этой свободе и нести истину окружающим людям. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 412-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в первой книге царств, 27 и 28 главы. В 27 главе мы увидим Давида, который совершает странные дела. Странные, однако вполне понятные. И мы увидим также, как готовится нечто такое, что потом может привести к падению Давида. И в следующий раз мы, кстати говоря, увидим, как Бог Давида от этого падения сохранит. И дальше 28 глава. Саул совершает странные дела. И никто и ничто Саула от этих последствий, этих дел не сохранило. Итак, 27 глава. Давид откровенно устал. Я напомню, что к этому моменту Саул гоняется за Давидом уже, ну, по крайней мере, 10 лет, возможно, и больше. И Давид доходит до состояния, которое знакомо на самом деле многим из нас. Даже люди, обладающие очень сильной верой, порой спотыкаются, дойдя до такого состояния. Я начну читать. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул и не будет искать меня более по всем пределам израильским. И я спасусь из руки его». Говоря простым современным языком, Давида все это уже достало. Вот сколько можно бегать, сколько можно быть животным, за которым гоняются охотники, сколько можно быть этим самым затравленным волком. И в какой-то момент этот царь израильский говорит: «Я уйду из Израиля». Сердце Давида устало. В результате Давид отходит от великой веры в Бога. Он уходит не только из земли израильской, но в духовном плане он уходит вниз. Подобные события происходили в жизни Авраама, Исаака, Иакова. Подобное происходило в жизни самых разных Божьих людей. И среди вас, друзья, могут быть такие люди, в жизни которых это происходит прямо сейчас. Знаете, я тоже через это проходил. Именно поэтому настолько понятно мне, что происходит с Давидом, и настолько полезно мне читать описание этих событий. Давайте определимся, и давайте очень четко поймем. Давид вполне мог расстаться с жизнью. Кто-то скажет: но ведь его защищал Бог, он находился под защитой Всевышнего. А вы побегайте 10 лет. Вы побудьте в ситуациях, когда вы буквально на волоске от смерти. Знаете, у меня были такие ситуации в жизни, когда я приходил к человеку, причем зачастую это был пастор, служитель. Я говорил ему о том, что меня мучит. А он отвечал: да молись, и все нормально. Это все не так страшно, брат. Я видел, что человек абсолютно не понимает того, через что я прохожу. Многие не понимают тех из нас, кто проходит через подобные испытания. Сейчас скажу то, что кому-то покажется очевидным, а кому-то совершенно неясным. Но это важно сказать. Если вы не понимаете человека, не давайте ему простых решений. Ответ типа «все будет хорошо» наверное правильный, но он абсолютно не помогает. Я не буду углубляться в детали этой главы. Прочитаем стих 2. «И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому». Читаем дальше. «И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинуама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка». Вот он уходит из земли, он уходит из Израиля, он фактически уходит к врагам Израиля, он берет с собой своих людей. Знаете что, друзья мои, я проходил через подобные ситуации, и у меня язык не поворачивается, и сердце не поворачивается его осуждать. Скажу вам так, этот человек в отчаянии. Да, он делает то, чего не должен делать. Да, он уходит из Божьей страны к врагам Божьим. Что же происходит дальше? Конечно, это падение Давида. Но Давид остается человеком Божьим. У Саула тоже будет падение. Но вот Саул пал и уже не встает после этого. Смотрите, 4 стих 27 главы. «И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». А что же делать Давиду? Напомню, Давид — помазанный царь Израиля. «И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Вообще правильно. В царском городе вместе с Анхусом Давиду совершенно незачем жить. У него будет другой царский город. Но Давид доведен до такого отчаяния, когда он говорит «я не царь». Шестой стих. «Тогда дал ему Анхус Сикилаг, посему Сикилаг и остался за царями иудейскими до ныне». Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было год и 4 месяца. Я думаю, что Давиду было неуютно, ему было тяжело. Он постоянно пытается, мы еще с вами это увидим дальше, он будет пытаться это делать, доказать, что ему можно доверять. Он пытается доказать этим людям, что он принадлежит им. Это неправда, он не принадлежит им. И он буквально на волоске, но теперь не от смерти, а от греха. 8 стих. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гессурян и Герзиян и Амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской». То есть он устраивает набеги. Это воины Давида. 9 стих. «И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: на кого нападали ныне? Давид сказал: на полуденную страну Иудеи и на полуденную страну Иерахмиела и на полуденную страну Кинеи». Понимаете, вот все здесь не так. Кстати, полуденную страну Иудеи, скорее всего, страну, которая находится к югу от Иудеи. Это не значит, что Давид стал нападать на Иудею. Он буквально в одном шаге от этого находится. Вот чуть-чуть в эту сторону. Я хотел бы сейчас обратиться к каждому, кто является Божьим человеком, кто является Божьим служителем, и оказывается в тяжелых обстоятельствах. В отчаянии мы совершаем страшные дела. Не позволяйте отчаянию овладеть вами. Я знаю христианина, у которого были тяжелые проблемы в церкви. Там, конечно, отчасти были и его проблемы. То есть он сам отчасти, по крайней мере, в этом был виноват. Но его братья в церкви отнеслись к нему все-таки совершенно не по-братски. И он ушел, и он создал фирму, и он занимался бизнесом. И эта фирма занималась распространением печатной продукции, это было много лет назад. И вот им пришлось печатать атеистическую книгу, атеистическую литературу. И он мне потом рассказывал об этом, он говорит: я был директором нашей компании, основателем, директором компании, и нам вот это принесли, и надо было это выпускать. И я вдруг почувствовал себя как Давид в филистимском стане. К Давиду мы еще вернемся. Его случай на самом деле тяжелый, но он обратится к Богу. А вот другой случай. Это Саул. 28 глава, с 1 стиха. «В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои». Опять все неправильно, да? С какой стороны Давид? Со стороны филистимлян. Ополчение, кстати говоря, это не защитные войска. Это именно армия нападения. Он должен будет нападать на Израиль. 2 стих. «И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». Обратите внимание, он не говорит, что сделает Господь. Потому что в этот момент между Давидом и Богом серьезное охлаждение такое в их отношениях. Читаем дальше. «И сказал Анхус Давиду: зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». Опять вот чушь какая-то, да, потому что Давид был человеком, который в свое время победил филистимлян. Давид должен был стать царем Израиля. Зачем ему быть хранителем головы какого-то Анхуса? Это не просто понижение, это унижение. Но Давид находится в таком состоянии, когда он на это идет. Я думаю, что Давиду самому было не по себе. Мне, кстати, интересно, какие разговоры у него дома были потом с Авигеей. Третий стих. «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». Кстати, изгнал, скорее всего, не в этот момент, не сразу после смерти Самуила. Скорее всего, произошло это еще за какое-то время, то есть сколько-то времени назад. Читаем дальше. «И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его». Кстати, не впервой Саула вот так бояться. Вы помните страх перед филистимлянами, который был описан еще в 17 главе, когда среди филистимлян был Голиаф. Сейчас среди филистимлян Давид, скорее всего, правда, Саул об этом не знает. Почему, я так предполагаю, расскажу в следующий раз, в 29 главе это будет очевидно. Пока скажу только, что Давид не был в передних рядах филистимлян, они ему не доверяли. 6 стих. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Иными словами, Бог продолжает молчать. Бог уже давно оставил Саула. И Саул не знает, что ему делать. И Саул тоже в отчаянии. Но из этого отчаяния он выходит совершенно другим путем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. «Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». Иными словами, ну раз Бог мне не отвечает напрямую, но есть же какие-то другие пути, сыщите мне. Волшебство было запрещено в принципе. Оно было недопустимо. Просьба Саула – это еще одна ступенька лестницы, ведущей вниз. И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Вот мы говорили с вами о Анхусе и о том, что произошло между Давидом и Анхусом. Мы говорили с вами о том, насколько это неприемлемо перед Богом. Но то, что происходит сейчас между Саулом и этой аэндорской волшебницей, аэндорской колдуней, не просто неприемлемо, оно мерзко перед Богом. Книга Второзакония, 18 глава, 9 стих. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Обратите, пожалуйста, внимание, совершенно конкретно, вопрошающий мертвых. «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». То есть вот эти народы, которые живут на земле, Бог изгоняет их по одной простой причине. Эта земля наполнена мерзостью. Сегодня земля, в которой мы с вами живем, независимо от того, в какой мы стране, она ведь тоже наполнена мерзостью. Тут и астрология, тут и гадание, тут вам и призвание мертвых. Тут есть все, что угодно. И знаете, что интересно во всех этих делах? А люди слышат то, что хотят услышать. Вот не будет популярным гадатель, который скажет: «Ты грешен, обратись к Богу». Скорее будет популярным гадатель, который скажет: «Ну, да, у тебя есть проблемки в жизни, но в принципе при определенных условиях все будет нормально». 4 глава, 1 стих 1 послания Тимофею. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Вот то, что приятно слышать, то, что кажется красивым. Кстати, даже некоторые христиане сегодня поддаются этим лжеучениям, этим культам. И вот во все это и попадает Саул. Для Саула то, что происходит с ним, это такое продолжение, продолжение его падения вниз. Оно вполне понятно, то есть понятно, как он до этого дошел. Бог не отвечает, но помните, Саул привык слышать ответы. Если так не получается, так по-другому сделаю. И в результате он идет путем, который противен Богу. 8 стих еще раз перечитаю. «И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Кстати, действительно, Саул приходит с очень небольшой группой людей. А обычно он все-таки идет с армией или с такой достаточно существенной группой, с сопровождением. Сейчас с ним всего два человека, он ночью, он переодет. 9 стих. «Но женщина отвечала ему: ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» Она отлично понимает, что происходит, она понимает ситуацию. «И поклялся ей Саул Господом, говоря: жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Он уже не имеет права кляться Господом. Бог от него отошел, но он все равно это делает. 11 стих. «Тогда женщина спросила: кого же вывезть тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне». И дальше описание этого события и вопрос: что же происходило? Было это на самом деле или нет? 12 стих. «И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: зачем ты обманул меня? Ты Саул!» Я думаю, что эта женщина испугалась не меньше самого Саула. Кстати, скорее всего, какие-то духовные способности у нее были. Но когда мы говорим «духовные способности», это не значит «данные Богом». Духи бывают разные. И я читаю этот фрагмент и интерпретирую его, исходя из того, что перед нами совершенно сатанинские события. «И сказал ей царь: не бойся, скажи, что ты видишь. И отвечала женщина: вижу как бы Бога, выходящего из земли». Обратите внимание, как бы Бога, выходящего из земли. Послушайте, с каких пор Бог выходит из земли? И с каких пор он как бы? Он грядет на облаках. Если он выходит из земли, это уж точно как бы Бог. Совсем не Бог даже. Читаем 14 стих. «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Это совершенно не указывает на то, что в данном случае Самуил пришел. Это, скорее всего, подделка, это суррогат. Обратите внимание на то, что Самуил не говорит ничего нового. «Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился». Интересно, что кланяться можно и нужно было только Богу. Тут все смешано, все переплетено. «Сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня. А Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». Понимаете, это настолько же перепутано, как Давид со своими воинами, который собирается бороться против иудеев. Вот настолько же. Только в случае Давида есть выход, а в случае Саула история оказывается безвыходной. 16 стих. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Знаем мы об этом? Знаем, конечно. Что-то новое? Нет. «Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду». Знаем мы это? Да, мы это уже знали. Саул это раньше уже знал. Пытаясь убить Давида, он это уже знал. Ничего нового. 18 стих. «Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне». Помните, как Саул должен был истребить всех амаликитян, а он это не сделал. И вот он получает. Новое это? Нет, не новое. С этого времени прошло уже много лет, но ничего не изменилось. 19 стих. «И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». И вот тут он говорит лишь частичную правду. Почему? Мы это увидим. Понимаете, здесь складывается ощущение, что Израиль будет полностью подчинен филистимлянам. Посмотрим, так ли это. Со временем посмотрим. Вот это частичка обмана, которая подмешана. Да, действительно, эта битва будет губительной для Саула. Но это ведь не все. 20 стих. «Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался, и сказала: вот, раба твоя послушалась гласа твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: не буду есть. И так далее. А потом он все-таки поел где-то через день. Но опять, насколько все это отличается от того, как Бог говорит с человеком? Это подделка, причем подделка, которая происходит совершенно не от Бога. Что же это такое? Как же это объяснить? Откуда такая подделка? Я не буду сейчас обрушиваться на эту ситуацию гневом, потому что я знаю немало людей, которые через подобные ситуации проходят. Знаете, где возникает искушение? Если очень хочешь увидеть что-то, если очень хочешь увидеть любимого, близкого, родного человека, то легко себя убедить в том, что ты его реально видишь. Рэдьярд Киплинг написал стихотворение, которое как раз это объясняет. Я прочитаю небольшой отрывок из этого стихотворения. Называется оно «Путь в Эндор». «Сурова земля к безутешным сердцам, их путь в Эндор ведет. Жена, что скорбит по своим мертвецам, дорогу легко найдет. Тех, кого помним в лицо до сих пор, мы вновь обретем на пути в Эндор. О, путь в Эндор, древнейший из всех и самый безумный путь! Ведет он к логову ведьмы тех, кто скорби изведал путь. С времен, когда правил Саул, до сих пор их путь неизменно ведет в Эндор». И этот путь оказывается путем обмана.
Саул из колена Вениамина пошел по пути в Эндор, и этот путь оказался для него разрушительным. Но будет еще один человек из колена Вениамина. Зовут его тоже Шаул по-еврейски. Савл в русском переводе. У него тоже будет путь. Но это путь уже не в Эндор, а в Дамаск. Это путь ко Христу. Кстати, и сам Христос тоже прошел свой путь. Это путь страданий, это путь смерти, это путь крестный. Страданий за нас, чтобы нам уже не надо было отправляться в Эндор, но чтобы через крест Иисуса Христа прийти к прощению, к Божьей милости и воскресению. Саул отвергает Бога, и никакого другого пути, кроме Эндора, для него уже не остается. Но для принимающего Бога, для принимающего спасения, есть путь покаяния, есть путь крестный, есть путь Иисуса Христа, есть путь в вечность. У Давида тоже будут проблемы, но Давид человек по сердцу Божию. И в следующий раз мы увидим, как Бог провел его через эти испытания. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы с вами, друзья, подробнее почитаем комментарии в следующий раз, уже на следующей неделе. Тут идет обсуждение отчасти того, вообще бывает ли вот это, знакома ли вот эта история, знакома ли эта ситуация, желание поговорить вот с умершими. Я на самом деле очень-очень рад тому, что здесь в этой беседе, в этой лекции, по которой мы делали материал, вспомнили люди вот это стихотворение «Путь в Эндор», «Дорога в Эндор». Потому что действительно, когда вот это происходит в жизни, да, когда происходит смерть близкого человека, искушение как-то восстановить контакт. Такое искушение есть, оно появляется. Оно появляется у достаточно многих. Некоторые, правда, пишут, что вот у них такого не бывает. Слава Богу, друзья, что у вас такого не бывает. Но поймите, пожалуйста, что это искушение есть. И дело-то в том как раз, что наше общение с Богом, прежде всего с Богом, и не случайно есть вещи, которые вот тут, да, Бог нам совершенно конкретно это запретил. Мы не имеем права этого делать. Мы не имеем права искать умерших, потому что мы имеем возможность общаться с тем, кто победил смерть, с тем, кто выше, с тем, кто действительно даст и нам избавление. Иначе мы можем попасть. Мы можем попасть, ну, действительно, в сатанинские сети. То, что описывается здесь, вот эта встреча, на которую пришел Саул, ну, я тут скажу, понимаете, вот наша записная передача, она готовится по материалам, как мы говорили, да, доктор МакГи. А здесь я могу уже сказать от себя. То, что здесь происходит, это сатанизм в чистом виде. И это самый низ падения Саула. То, что будет дальше, понимаете, он бросился на меч. Да, но сначала он бросился в объятия сатаны вот здесь. То, что дальше физически происходит, это лишь оформление духовного падения, которое есть. А теперь два пути. Путь Саула — это путь в Эндор, это путь гибели. Путь Савла, Шаул тоже, Павел, Савл, Павел — это путь в Дамаск, это путь покаяния, путь спасения. Вот эти два пути. Главный вопрос, каким путем вы идете? Вы идете в Эндор или вы идете в Дамаск и в небеса? По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.